Приветствую вас, дорогие друзья. Вы опять с нами на передаче «Небо на земле». Мы продолжаем общение с нашими гостями. Егизарян Эдуард Михайлович, магистр богословия, преподаватель Духовной академии Заокской, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. Сегодня тема пойдет о грехе. Что происходит с прощенным грехом? Когда мы просим прощения, Господь забывает наши грехи или что-то с ними делает? Как вообще происходит вот это прощение? Какой процесс?
Ну, нужно сказать, что сегодня большинство христиан, наверное, не ошибусь, если скажу, что это большинство христиан верит, что на кресте все закончилось, закончился процесс искупления, и нам не нужно вникать в то, что происходит дальше, и вообще нет вот этого дальше. То есть человек пришел, прощен, раскаялся в своих грехах, уверовал в жертву Христа, принесенную ради его спасения, и на этом процесс искупления заканчивается. Он прощен, он теперь новый человек, он имеет с Богом новые отношения, и он спасен для вечности. Здесь, наверное, можно сказать, что отчасти да и отчасти нет, потому что грех имеет очень сложную природу. Он касается не только личности человека, он касается и отношения Бога ко греху в частности. Поэтому действительно ли человек получает прощение, когда приходит ко Христу и раскаивается? Мы можем сказать, да, действительно, он приходит, раскаивается в грехе, и он получает прощение, потому что Христос умер за него. Он пролил свою кровь ради его спасения.
То есть человек уходит чистым.
Человек уходит чистым, когда приходит ко Христу. Но смотрите, что происходит, когда мы говорим о Ветхом Завете. Вот как раз Ветхий Завет показывает, и служение во святилище показывает, что нам нельзя этот процесс упрощать, потому что проблема греха, она гораздо глубже и серьезнее. Человек приходит с жертвой к жертвеннику всесожжения, исповедует свой грех, символически передает этот грех на животное, возлагая на него руки, придавливает это животное, и таким образом символически грех передается на это животное, животное умирает. Кровь пролилась, и фактически животное умирает за человека. И вроде бы человек прощен, но смотрите, что происходит дальше. С этой кровью и с этой жертвой за грех происходят определенные манипуляции. Священник берет часть этой крови, жертвы за грех, и вносит во святилище. Он окропляет этой кровью в первом отделении святилища и таким образом символически переносит грех во святилище. Кроме того, помимо крови, еще одним агентом по переносу греха является сама по себе плоть вот этого животного. Священник должен съесть вот это мясо жертвы за грех. Он должен сварить его в котле, и без соли, без ничего он должен его съесть, и священники, все остальные должны присоединиться вот к этому съедению. Таким образом, сам по себе священник, он становился вот тем объектом, который несет на себе вот этот грех. Он на себя перенимал этот грех. Кстати говоря, вот почему, это еще одна причина, по которой земной священник сегодня, он не может восполнить на себе всего того комплекса действий, которые происходили в Ветхом Завете над этим животным. И таким образом человек, который был виновен во грехе и который приносил это животное, он понимал, что да, он прощен с одной стороны, но отношение Богу ко греху этим самым еще не разрешено, когда он убил это животное. Грех перенесен дальше во святилище. И с этими кровью и плотью этой жертвы за грех происходят какие-то действия. Сам священник, он принимает на себя этот грех тем, что он съедает мясо жертвы. Таким образом, он указывал фактически на Христа, который несет на себе наш грех, Потому что когда мы раскаиваемся во грехе, Христос несет на себе грех. И мы прощаем, нас Господь прощает. Но вместе с тем возникает вопрос, а что же происходит дальше? Ведь Христос не является виновником этого греха. Он на себе его несет до поры до времени. И поэтому каждый израильтянин, который приносил туда свою жертву, он фактически наблюдал за тем, что должно произойти дальше. И поэтому каждый израильтянин ожидал того момента, когда Господь разрешит проблему греха, который он некогда совершил. И не только его, но и любого человека, который приходил в стан, приходил туда, к дверям святилища и приносил свой грех. Они ждали этого великого дня судного, 10-го дня 7-го месяца, когда фактически Господь очищал вот это святилище полностью, и грехи возлагались символически на истинного и подлинного виновника греха, на сатану, которого символизировал, как говорит об этом 16 глава книги Левит, козел для отпущения. Вот этот козел для отпущения, он символизировал сатану, которого в конце концов уводили в пустыню. Вот, и поэтому решение проблемы греха, оно не заканчивается только на кресте, потому что это субъективная сторона вопроса. И поэтому нам нужно расширить эту проблему или постараться посмотреть на нее и еще и с точки зрения Христа, который несет на себе грех, как незаслуженно несет на себе этот грех. И вместе с тем посмотреть на то, как же Господь относится к этому греху и как же Он в конце концов решит проблему греха. Когда и в какой момент и в связи с чем Господь возложит эти грехи на подлинного виновника, на сатану. Фактически, когда говорится о прощении, говорится о том, что кто-то должен пострадать.
Теперь надо, чтобы справедливость восторжествовала. А на кого тогда возлагать? Обратно на меня, это будет справедливо.
Уже Господь сам о себе говорит: «Я несу вину».
«Прости нас во имя Иисуса Христа». Что это означает?
Зайти в небесное святилище я физически не могу, да и, наверное, права не имею. Вы так рассказываете, как будто это грех не что-то абстрактное такое, как будто это какая-то физическая грязь, которую вот невозможно просто вот взять, чтобы она испарилась. Ее надо обязательно куда-то вот соскреб, передал, перенес.
Совершенно верно, потому что фактически, с одной стороны, хоть грех и является чем-то нематериальным, но мы понимаем, что он не каким-то воздушно-капельным путем там исчезал или переносился и так далее. Грех необходимо было перенести во святое отделение святилища для того, чтобы священник, имея с этим грехом дело, мог бы решить проблему этого греха, чтобы Господь мог бы решить проблему этого греха. А Господь находился во святилище.
Угу. Получается, это гораздо, ну, что-то более серьезное, чем мы себе можем представить вообще.
Совершенно верно.
Ну, а сегодня, вот тогда понятно, тогда через кровь это все приносилось. Сегодня человек согрешил. Как этот грех попадает в святилище?
Сегодня, когда мы раскаиваемся во грехе, и когда мы фактически, точно так же, как в ветхозаветные времена, возлагали грех символически на голову жертвы за грех, точно так же сегодня мы исповедуемся во грехе, и мы возлагаем наш грех на Иисуса Христа, который умер за нас, и поэтому мы обращаемся к Богу в молитве и говорим: «Прости нас во имя Иисуса Христа». Что это означает? Христос понес на себе наш грех, и поэтому мы верой возлагаем наш грех на Христа. Но Христос находится во святилище небесном, и Он там решает проблему нашего греха.
Вот тут получается какая-то несостыковка, либо я чего-то недопонимаю. Значит, Христос-то умер 2000 лет назад, Он тогда взял вот грехи всего мира и занес их в небесное святилище. А я-то согрешил сегодня, а может быть, еще и завтра. И как этот грех доставить туда? Зайти в небесное святилище я физически не могу, да и, наверное, права не имею.
В том-то и вопрос, что наш грех туда посредством нашей молитвы покаяния, он переносится туда, потому что Христос на себя принял эти грехи. Он принял на себя грехи всех тех людей, которые жили тогда и которые будут жить когда-то еще в будущем. Поэтому вне зависимости от того, что Христос умер 2000 лет назад, тем не менее, его пролитая кровь, она до сих пор имеет значение для нашей духовной жизни. Она играет роль в качестве вот того агента по переносу греха в небесное святилище. Она играет роль для нашего прощения. И поэтому во Христе, когда бы мы ни жили, либо в первом веке, либо в 15 веке, либо в 21 веке, как сейчас, вне зависимости от времени, все равно мы раскаиваемся во грехах, и Христос, благодаря своей жертве, которую Он совершил 2000 лет назад, Он прощает наш грех.
Мне хотелось бы в этом отношении прочитать несколько стихов. Они из Ветхого Завета, но в этом их и ценность, что они относятся к той эпохе, ветхозаветной эпохе, и они интересным образом говорят вот об этом самом, вот об этой проблеме переноса греха. В Исход в 32 главе рассказывается о том, как Израиль согрешил, когда Моисей уходил на Синай, отсутствовал долгое время. Когда он вернулся, увидел, что народ поклоняется золотому тельцу. И, конечно, Моисей в гневе, Моисей очень сильно расстроен, и Господь гневается на народ израильский. И после всего Моисей обращается к Господу с молитвой и говорит, 31 стих 32 главы книги «Исход», «Народ сей сделал великий грех». Сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал. Вот это слово «прости» в еврейском – это слово «нести». И его, если буквально переводить, то надо было бы перевести «понеси их грех». Еврейское «носа» – это очень известное слово, очень распространенное слово и очень узкосемантическое, скажем так, слово по смыслу своему, потому что трудно по-другому его перевести. Почему переводчики такой перевод использовали? Ну, потому что переводчик при переводе руководствуется какими-то своими представлениями о Боге, о спасении. Видно, для этого переводчика понятие переноса греха оказалось чем-то довольно странным. Но так или иначе, мы имеем совершенно ясное свидетельство из оригинального текста, что здесь речь идет о том, что Моисей просит, вдумайтесь, Моисей просит Бога, чтобы Господь понес грех. Причем в контексте имеется в виду вот этот грех, который был только что совершен. Происходит совсем немного времени. Мы перелистываем всего лишь одну страничку. После того, как Господь соглашается дальше идти с народом, о чем мы читаем в следующей, 33 главе, Моисей просит, чтобы Бог явился ему и показал себя. Моисей хочет ощутить, что Бог к нему по-особенному благоволит и ищет вот этой встречи с Богом. И Бог ему является, конечно, не так, может быть, как Моисей того хотел, в несколько ограниченном виде являет свою славу и провозглашает свое имя. И вот в этом провозглашении имени тоже очень интересная фраза. Теперь уже не Моисей просит о Бога, чего-то у Бога, а Бог сам говорит о себе. Седьмой стих. Бог, в шестом начинается вот это провозглашение имени. Господь, Бог человеколюбивый, милосердный и так далее. И дальше. Сохраняющий милость в тысячи родов. Прощающие вину, и снова здесь слово, еврейское слово «носа», несущие вину и преступление и грех, но не оставляющие без наказания, наказывающие вину отцов, детях и детях детей до третьего и четвертого рода. Уже Господь сам о себе говорит, я несу вину. При этом Он говорит, я не оставляю без наказания. Конечно, здесь логичен вопрос, если ты взял на себя вину и понес, то о каком еще наказании может идти речь? Ведь ты уже взял на себя вину. Вот здесь как раз и заключается проблема, которую многие христиане не понимают. Им кажется, что если в Библии сказано, например, в Новом Завете, грехи свои телом вознес на древо, о Христе говорится. Тоже слово «нести», кстати, используется. Грехи телом вознес на древо. То подразумевается, что все, с грехами покончено. Но понес или вознес не означает окончательно уничтожен, потому что, как здесь Бог говорит о себе, я все-таки еще могу и наказать. Могу и наказать. Вот. То есть вот эта идея переноса как раз очень важна для того, чтобы связать между собой некоторые библейские концепции, которые в сознании многих людей не связываются. Как связано, например, прощение и будущий суд? Как связана любовь и наказание? Как раз идея переноса позволяет увидеть здесь вот эту нить, которая связывает между собой такие богословские концепции, которые для нас кажутся противоречивыми. Интересно, что когда уже дальше речь идет о жертвах, то в Левит 10 главе, в 17 стихе, мы снова встречаемся с этим словом «нести», но уже применительно к жертве. Если до этого конкретно речь шла о Боге, Моисей просит, Бог говорит, то дальше речь идет о жертве, что указывает на связь между жертвой и тем, кого она представляет собой или олицетворяет собой. И ясно, что это тот самый Бог, которого Моисей просил понести грех. Вот в 17 стихе здесь рассказывается о том, как Моисей сокрушается, что сыны Аароновы и Аарон сам не ели жертвы за грех на святом месте. Обратите внимание, надо было ее есть. «Ибо она, — говорит Моисей, — святыня великая, и она дана вам, чтобы нести грехи общества». В синодальном переводе «снимать грехи общества». Буквально «нести» — то же самое слово, «носа». «Нести грехи общества». То есть жертва в целом представлена как носитель греха здесь. Жертва в целом представлена как носитель греха. А если мы откроем Исход 28 главу, 38 стих, то там первосвященник представлен как такой же носитель греха. Здесь говорится об Аароне, который понесет, вот здесь вот уже верно переведено, без всяких синонимов, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, всех даров и так далее. Понесет на себе, причем Аарон. Вот эти вот библейские указания очень важны, потому что они как раз показывают, что то, что совершается при жертвоприношении, является начальным этапом довольно серьезного процесса и длительного процесса, который должен завершиться не только прощением конкретного человека, а должен привести к решению проблемы в целом для всего мира, для всей Вселенной, что очень важно, потому что Богу важно не просто меня простить, а Богу важно еще и создать вокруг меня такие условия, которые бы характеризовались чистотой, святостью, и чтобы все вместе, и то, что вокруг меня, и то, что во мне, можно было назвать Царством Божьим в полном смысле этого слова. Ведь если проблема решается только в человеке или в людях в целом, но не решается вокруг людей, то Царство Божье как бы не является полным в этом смысле.
То есть, если глобально проблему не решили, то да, она опять возникнет.
Либо оно, как бы некоторые здесь мы сталкиваемся с неким как бы самообманом. Мы вроде говорим, все решено, но на самом деле все не решено. Решено только то, что имеет отношение ко мне.
Вы сказали, что посредством вот этих манипуляций с переносом решается проблема справедливости и милости одновременно. Каким образом это улаживается?
Ну, я уже говорил о том, что благодаря этому мы видим, каким образом Бог решает конечную проблему греха. Это вопрос большой, конечно, в данной передаче мы с вами наверняка не сможем его в полной мере охватить, но идея заключается в чем? Что когда Господь прощает меня, Он проявляет ко мне милость. Он проявляет ко мне милость. Но при этом тот факт, что Он берет на себя грех, не является справедливостью, поскольку Он не виновен сам по себе. Господь, Он не виновен в моем грехе. И справедливость торжествует тогда, когда Он имеет возможность себя снять этот грех и возложить его на того, кто является источником этого греха. Вот, собственно, та точка, вкратце, где происходит
получается, что
соприкосновение и милость.
Нас надо простить, Он с нас грех снял. Сам не виновен, не может на себе этот грех как бы долго держать, потому что он не виновен, то есть он не может окончательно
в принципе,
у себя
может,
оставить.
В принципе, может, но это тоже несправедливо.
Это несправедливо, да. Вот. Теперь надо, чтобы справедливость восторжествовала. А на кого тогда возлагать? Обратно на меня это будет справедливо, но тогда милости нет.
Вот смотрите, как апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе говорит. Но Бог, это 5 глава, 8 стих, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вопрос прощения, он очень интересен в Библии. Фактически, когда говорится о прощении, говорится о том, что кто-то должен пострадать. Угу. Кто-то при этом, когда прощает, кто-то должен что-то потерять. Если это финансовый долг, и я его прощаю кому-то, то я несу на себе фактически последствия вот этого прощения. То есть фактически это какая-то утрата. Поэтому, когда мы говорим о прощении греха, фактически что происходит? Христос нам прощает грех, Господь нам прощает вот этот попранный закон, нарушенную заповедь, Господь нам прощает. Но эту же самую вину Он переносит на Христа, который за нас умирает. Фактически Христос умирает за нас. Поэтому, с одной стороны, милость, конечно же, заключается в том, что Он с нас снимает это преступление, эту вину, этот грех. Но, с другой стороны, Христос страдает за это. Опять же, Христос является неподлинным виновником и зачинщиком греха. Он только это делает для того, чтобы нас освободить от проклятия и нас освободить от этой смерти, нам даровать надежду. Несет на себе этот грех, но в конце концов это не есть еще окончательное решение проблемы.
То есть да, проблема с этим не решится, потому что грех ведь не только во мне, грех и в окружающем мире, и вот надо решить эту проблему.
И в конце концов эта проблема будет решена в конце времени, когда мы знаем о том, что этот грех, и не только мой, но и всех тех людей, которые искренне поверили во Христа и отдали Ему свою жизнь, вся эта вина будет возложена на подлинного зачинщика преступления и грехопадения.
То есть на сатану. Да, на сатану, с которого все началось, и вообще грех начался. Угу. И таким образом, получается, уже восторжествует справедливость, если грех будет снят с Сына Божьего и возложен на...
Совершенно верно. И, кстати говоря, это тоже есть перенос греха. Потому что вот посмотрите, как в Ветхом Завете, когда нам описывается, и, может быть, даже этому нужно посвятить отдельную тему, когда описывается день очищения, в конце концов вся эта вина всего общества израильского, совершенная за целый год, она возлагается точно так же руками, возлагается и символически переносится на голову козла для отпущения, его уводят в пустыню, и там он погибает. Это образ образ сатаны, который фактически понесет на себе всю вину и всю силу вот этой вины и преступления, которое совершено.
Ну, остался последний вопрос. А как, почему тогда невозможно сразу прощенный грех возлагать на сатану? Зачем нужен посредник? Зачем нужно сначала отдавать его на Христа, который не виновен, чтобы Христос потом вернул его на дьявола? Нельзя ли сразу? То есть я тебя прощаю, ты раскаиваешься, поэтому твой грех идет на дьявола. Все, перенесли, и пусть несет наказание тогда.
Дело здесь, видите, в чем? Что у всякого греха есть два субъекта, если так можно сказать. То есть одним субъектом является дьявол, который всех к этому греху подталкивает, является его источником. И вторым субъектом является сам человек, который совершает этот грех. То есть Если делать так, как вы сейчас сказали, то, получается, виновником греха является только сатана. А мы как будто и так, вот, только лишь в силу того, что он виновен. Но на самом-то деле Библия говорит о том, что и мы виновники.
И мы виновники. Свою часть какая-то есть.
Соответственно, что происходит во святилище? Во святилище показано, что за грех человека Господь умирает и несет ответственность, так это назовем, и берет на себя последствия этого греха, то есть смерть. Но вот за эту вторую составляющую или вторую причину, за второго субъекта, за сатану, там не происходит смерти Христа. То есть в конечном счете в святилище как бы разделяются вот эти два субъекта. Есть человек, кающийся, и есть сатана. Но, что еще важно, ведь не все люди получают спасение. Поэтому, если человек не раскаивается, то и с него этот грех не снимается, не происходит переноса, он не приходит, не возлагает руки на жертву. Священник, значит, первосвященник не вносит кровь в святилище. Не происходит вот того, что называется переносом, и получается, что он также, этот человек, не раскаивающийся, погибает, как и сатана. Поэтому смерть Христа эффективна для тех, кто приходит к нему с верой и раскаивается перед ним в своих грехах.
Спасибо.
Хотя, я хочу добавить, предложено всем. То есть смерть, как возможность для прощения, предложена всем, и все могут этим воспользоваться. Но без покаяния, конечно.
Да, я так понимаю, эту тему еще надо углублять, потому что надо еще понять и о том, как Господь решает, кого прощать, кого не прощать, когда и как переносить. И должно быть какое-то возмездие. То есть наверняка будет еще речь у нас и передача о суде, и о возмездии за грех. Вот, но это другой раз. Спасибо вам большое. Спасибо вам, друзья. Оставайтесь с нами и будьте внимательны к следующим передачам. Да благословит вас Господь.
И вот кровь Христа способна очистить даже нашу совесть.
Здесь это видение пронизано фактически языком святилища.
Привязывает суд ко второму пришествию и, соответственно, и уничтожение греха.
Срок 490 лет, он отрезан для твоего народа, для еврейского народа. Эта часть суда оканчивается вторым пришествием Христа.